Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Мы начинаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич, Катерина Звягинцева. В гостях у нас детский писатель, поэт, драматург, сценарист Андрей Усачев. Андрей Алексеевич, здрасте.
Здрасте.
А все правильно про драматург и сценарист?
Ну, в общем, да.
Ну, потому что про писателя и поэт, конечно, правильно.
А как же? «Волшебник изумрудного города». Да. И та же самая.
Нет, «Волшебник изумрудного города» — это не ко мне.
Это не туда.
Это Клайму Фрэнку Бауму. Так был такой американец.
Вы писали сценарий же для...
Да. А, в этом смысле...
Вы, это, про сценариста.
Это уже было так давно, знаете, человек
а
уже...
А мы-то не... помним! Вы спросите у нас, мы вам напомним, что еще вы написали и что еще вы сделали. У нас интересная какая-то сложилась такая дискуссия с коллегами перед тем, как я... Точнее, после того, как я рассказала, что вы к нам придете, все тут же начали вспоминать собачку Соню, и я поняла, что на самом деле это один из тех немногих каких-то персонажей из моего детства, который я, правда... испытываю какой-то...
Искренне любил.
Да, люблю, трепет. Я все время пою песню про белую...
Маленькую белую собачку, опять в квартире заперли одну.
Да, вот. И мне было очень интересно, когда готовились, что, оказывается, 7 лет книга пролежала в издательствах, и ее не издавали. Это как так вышло?
Ну, это благодаря моему хорошему характеру.
Потому что вы не лезли на рожон или как?
Нет, наоборот, наверное. Это наследство от Николаевича Успенского, в который везде и всегда лез. Книжку поставили в план, и она должна была выйти. Вот. А рисовал ее прекрасный художник, который делал мультфильм, если вы его видели. Он был режиссером и художником Вадим Меджибовский. Вот. И должно это было выйти в издательстве «Малыш». Вот. А потом как-то, ну, у нас вообще в советское время-то не очень считались, ну, и теперь не очень-то считаются, но... А тогда вообще было всего два издательства, поэтому если ты тут поругался, то тебе иди на улицу.
До свидания
вот.
Сразу.
Да, до свидания, да. Вот. И Вадику что-то предложили какие-то такие, ну, вот смешные просто деньги, ну, просто оскорбительные. Вот. И он сказал, сказать, ну, Андрей, ну, это вообще, сказать, я говорю,
не
Вадик.
Дело.
Ну, а у нас, я же был воспитан значит, как коллективист, как человек, который, если дружба, так это, наверное, века, в общем, и так далее. Ну, вот я сказал, Ватик, ну, ладно, тогда, в общем, и забираем мы книжку. Вот. Вот так получилось, что она не вышла в издательстве «Малыш», потом одно, второе, третье. Ну, годы-то были такие мутно-бурные. Вот. И она действительно первый раз вышла, она уже до этого времени вышла на иврите, ее была переведена. Уже мультфильмы были сняты, да, она все лежала-лежала, ее только вот издали в 95-м году. Но в этом... Нет ничего вот такого исключительно удивительного. Вообще-то у людей
это
в столах
нормально.
Вообще-то, так сказать, лежало там и по 30 лет, да, так сказать, и когда у нас, сколько лет пролежал от «Мастера Маргариты». Ну, бывает.
А интересно просто, вот мультик появился уже, когда книга стала популярной, или мультик...
Не, мультик вперед вышел, вот что самое интересное.
А вот это как произошло? Ну, то есть почему в издательстве, ну, как-то не прочухали, что вот же они деньги, вот же они деньжище-то?
Да вы понимаете, это теперь чуть что где-то запахло, все побежали туда, вот. А тогда же советская власть была, и не какие-то деньги, человек отдельно, деньги отдельно, работа отдельно. Поэтому тогда вот это, ух ты, на этом мы заработаем.
Вообще
кто на этом зарабатывал? Да, люди были наемными, это самое, получали свою зарплату. Если бы им сказали, что вы за это можете еще что-нибудь, какую-нибудь прибавку получить, тогда бы все это вышло довольно быстро.
А в 95-м году нормально заплатили или
нет? Нет, нормально. Но мне было важно, чтобы она вышла. Но потом ее уже знали. Мне в этом смысле повезло. А потому что, конечно, во многом популярность писателя определяется даже не собственно книжкой, да, а мультимедиа, то есть если вышел фильм, вышел мультфильм и так далее, то есть я думаю, что популярность Григория Бенсоновича Остера была намного меньше, если бы там не было, так сказать, да, его этих 38 попугаев и всего прочего раньше, сказать, то есть это и теперь такое происходит, мы это, значит, самый большой двигатель — это анимация и кино, вот, а там так мне забавно получилось, что вот в 91-м первая серия вышла, вот, там, ну, там 5 новелл, то есть 3 новеллы, и потом в 92-м вторая. вторая. А книжка вышла только в 95-м году. Поэтому, когда она стала выходить, то оказалось, что, о, а это, знаете, ведь...
Книжка
просто
есть.
Ух ты, я это видела, говорит маленькая девочка, я видела эту собачку. Вот, а там совпало еще, что персонажи были похожи.
Кстати говоря, насчет похожих, непохожих персонажей, я увидела в интернетах где-то, искала как раз книжку про собачку Соню и поняла, что на... Я даже не помню, честно вам сейчас скажу, не помню, что это был за магазин, но собачка Соня на обложке совершенно другая. Это просто ранило у меня прямо в сердце, потому что Соня должна быть определенная.
Вот да, вот у вас очень точные детские
воспоминания.
Воспоминания и восприятие. Да. А Соня такая, откуда вы знаете, какая она была?
Потому что я ее уже себе всю представила, потом мне мультфильм, опять же, показали, и поэтому, конечно, у меня Соня такая. Что это за рыжая собака? Как это?
Значит, Сонь существует в разных вариантах, потому что каждый издатель, понимаете, считает, что он видит по-своему, mm-hmm. каждый художник видит по-своему.
Вы должны прийти и сказать,
а с вами
нет,
советуешься?
Нет, теперь уже со мной советуются, а тогда-то кто спрашивал? Сказать, неважно, первый вариант вышел с Меджибовским, было еще 7 разных собак, и когда кто-то видел, сказать, и мне маленькие, что тут нарисовали? Соня не такая, как будто они знали. Я вообще на Вадика очень сильно обижался, потому что Соня была чистой брюнеткой, извините, была блондинкой. Вот, и когда Вадик нарисовал этого Бобика, я говорю, Вадик, ты же видел мою собаку, я тебе фотографию показывал. Все, что ж ты... Ну, у них там у аниматоров свое... Вот, говорю, у каждого свое представление. Чем это все в результате сейчас заканчивается? Я всех 7 Сони отменил. Угу. Вот, сейчас существует 8-я, и больше надо все-таки, ну, создать какой-то классический образ,
конечно,
да, сказать. Вот, его создал замечательный художник... Господи, Женя Антоненков. И теперь, значит, Соня, вот еще остались остатки там еще какой-то предпоследней Сони. Ну, вот уже 4 книжки про Сони, только с иллюстрациями Жени Антоненкова. Они очень симпатичны, они отличаются от мультфильма. Ну, я говорю, каждый же представляет себе
свою Соню.
Да, свою Соню, как красную шапочку, да? У одних она блондинка, других там рыженькая, третьих еще какая-нибудь.
У вас какая была красная шапочка?
У меня была красная шапочка блондинка, конечно.
У меня блондинка.
И у меня тоже. Mm. А вот Белоснежка, брюнетка.
Ну, это брюнетка.
Там нормально.
Вот смотрите, но брюнетка только благодаря Диснею.
Конечно,
потому что так думается,
да.
Белоснежка должна быть же беленькой.
Какая же, да, у нее должна быть черная. Вы говорили, что Соню читатели полюбили, потому что она кажется глупее даже 3-летнего ребенка. Вы это угадали? Это какая-то, не знаю, закон жанра? И какие есть еще в этом смысле законы тогда, о которых мы не знаем?
Вы знаете, я не думал, вот как сейчас я там ловко там все mm-hmm. напишу, там, да, и вот как-то оно само собой получилось. Вот честное слово. Только потом, и когда уже задумаешься о том, почему, вот, да, ты разбираешь, а почему произведение Чайковского это вот популярно, а другое нет, или так далее, и так далее. То потом я понял, да, вот эту формулировку, что даже маленький ребенок чувствует себя умнее ее, да, так сказать, то есть mm-hmm. это, вот это, наверное, слагаемое в это успех, но я об этом не задумывался.
А о чем вы задумывались? Вот,
когда садились писать.
Другие вообще какие-то. Ну, то есть вы выявили вот эту формулу. Если герой может казаться читателю глупее, чем сам читатель, а быть умнее приятно. А какие еще есть формулы успеха какого-то произведения, вот кроме этого? В детской, я имею в виду, литературе, конечно.
Ну, наверное, вот смотрите, вот очень точно угадала, я думаю, там был момент такой рациональный, сознательный. Я имею в виду госпожу Роллинг.
Джоан.
Которую?
Которую Джоан, да.
Которую
Джоан, да, которая Гарри Поттер. Вот там... Написано, ну, то есть я не буду ее ругать, это отлично написанная вещь. В детстве я почитал бы запоем. Но я понимаю, в чем секрет успеха. Не только в том, да, сказать, что там здорово придумано приключение, фразы и все такое прочее. А суть в том, что она очень точно угадала социальный адрес. Дело в том, что, представьте, сидит себе какой-нибудь ребенок, да, причем в обществе довольно жестком, он понимает, что он никогда... никуда не выберется, но в лучшем случае он будет там старшим клерком, да, так сказать, mm-hmm. и все. И на этом вот вся эта социальная штука для него заканчивается. И вдруг, что сделал Гарри Поттер? Он сказал, ты не знаешь, кто ты. Может быть, твои родители волшебники, это не твои родители, но неважно, mm-hmm. да, в тебе существует некое волшебство, и ты потом станешь прекрасным вот этим принцем, да, неважно что. То есть она очень точно попала вот в психологию ребенка, а каждый ребенок мечтает, да, что он будет вот кем-то. Социальность ему очень сильно как бы подрезает эти крылья, ну, как всем, в общем. А тут ему дали такую возможность...
Немножечко волшебства.
Да, да, да. В тебе, на самом деле, может быть, у тебя нету шрама на этом месте, вот, на котором все его видят. видит. Но в тебе есть что-то такое, чего нет ни в ком, да? И вот на это в большей степени, ну, способствовало успеху, чем, собственно говоря, даже, ну, вот, собственно говоря,
так,
написание.
Так, слушайте, у нас вот так с каждой сказкой. У нас Иван дурак, Емеля дурак, один на печи, другой вообще самый глупый из всех троих детей. И при этом у них тоже у всех немножко волшебства, то щука у них, то кольцо, то еще что-нибудь.
Это им так-то везет, потом себя ребенок с Иваном дураком не сильно соотносит. А тут твой ровесник, это происходит сейчас. Понимаете, какая штука? Ну, Иван-то он был когда-то где-то в 30-м царстве, а Гарри-то вот здесь вот, он, может быть, в соседнем доме живет.
Почему у нас Гарри Поттер не включен в книгу для
школьной
программы? Да,
ну, я про школьные программы мало чего знаю.
А я вам расскажу. В 2016 году, в декабре, депутат ЗАГС Собрания Ленобласти предложил включить школьную программу, но Союз писателей, в который вы входите, кстати говоря, сказал, что не стоит этого делать, потому что это фантастика и такая себе фантастика. Вы лично тогда были против?
Или вас не спрашивали?
А меня и не спрашивали. Да нет, я в Союз писателей, так сказать, последний раз лет 5 назад заходил выпить кофе, и то случайно.
То есть вот для чего это все? Да,
в общем, даже теперь, это раньше, знаете, раньше Союз писателей был, в ресторан же нельзя было попасть. А если у тебя была корочка, в чем была прелесть Союза писателей? Что ты мог где-то бесплатно отдохнуть.
А сейчас нету санаториев каких-нибудь пансионатов?
Нет, что-то у них есть, но это стоит так же, как и везде. Смысл, так сказать, там, ехать уже в эту Малеевку, где все ободрано, по-моему, нет никакого смысла. И вот эта корка, теперь ты можешь зайти, не будучи никем, в любое место. Раньше пускали только же вот по этому делу. Но суть-то не в том.
Да.
Мы вернемся к Гарри Поттеру. Союз писателей — это такая странная организация. Вот, я вообще не понимаю, что это такое, честно говоря. Вот, для чего она нужна, потому что мы все пишем в одиночестве, да, так сказать, если, так сказать, люди объединяются в какой-то союз, ну, вот мы с вами троем можем, например, составить союз бла-бла, там, Динок или чего-нибудь, и бороться за права, там...
Блондинок,
да, я тоже бывший блондин, да. Вот. А союз писателей непонятно, для чего существует, и поэтому кто там сидит, вообще непонятно, мало ли что сказал союз писателей. Я помню, выдвигалось предложение при встрече с Путиным: давайте дадим денег Союзу писателей, чтобы произвести национального героя. Извините, рожают каждый по отдельности. И Союз писателей ничего не может родить. Почему, кроме всего прочего, ну, как бы у нас ругали Поттера, я не говорю про... Не хочу обижать РПЦ, у них свои сложные отношения с волшебством, колдунами и все такие вещи. Вот. Ну, вообще, очень много было зависти. Вообще, какие-то американцы, что-то, это не наше все. Но в этом есть вот тот патриотический бред, ну, то есть патриотически достойные чувства, я не ругаю патриотизм как понятие. Вот, тот патриотический бред, благодаря которому это наше, поэтому да, пусть оно плохенькое, но наше, да, так сказать. Mm-hmm. Но что за ерунда, детей надо кормить нормальными
есть
продуктами.
Есть же зарубежная литература, которую
нет,
изучаем.
Да, нет, ну это так все. Вот, поэтому я думаю, сказать, да, и много зависти было. Если вы помните, сколько было всяких продолжений, и Емец заявлял нагло совершенно, я помню это заявление, что он написал лучше, у него была какая-то Таня Гроттер, что Гарри Поттер — это какая-то фигня, а вот он... Ну, понимаете, это все идет от бедности, от завистливости и от того, что мы сами не можем произвести, вот, поэтому начинаем ругать другое. А вообще вещь прекрасная, конечно, ее надо включать в программу.
А вас ведь тоже нет в школьной программе?
Есть.
Есть? Плохо поискала.
Учебник по ОБЖ?
Нет, по ОБЖ это я в свое время, это отдельная история, учебник ОБЖ, да, я не знаю, вы по каким учебникам проходили?
Мне кажется, по вашим.
Может быть, это где был код майор Муров, где был Палыч.
Нет, это у вас весело как-то, нет, у нас все меня... было. Нет, мы костры там разжигали. Там
вот, нет, значит, это не мой учебник. У меня было веселее, хотя он входил именно в школьную программу, и лет 5 он существовал, пока потом конкуренты, ну, в общем, там же борьба за большие деньги.
А понятно. Сейчас что входит в школьную программу? Потому что я просто прошерстила прямо с 1 по 5, и с 5...
Какое ваше произведение?
Что включено?
Та же самая «Умная собачка Соня».
Включено,
причем,
да?
Как-то, знаете, я не помню, мне надо найти это место. Мне прислали, я смеялся до колик. «Умную собачку», значит, одна называлась «Умная собачка», одно произведение, другая «Соня», по-моему, понимаете? То есть кто-то вообще, сказать, как они...
Даже не знают название.
Они даже не знают название. Вот бред удивительный, ну что поделаешь.
Слушайте, поскольку вы все-таки все еще член Союза писателей, может, как раз дело в том, чтобы вот отдельные члены говорили о том, что вот это нужно включить, вот это не нужно. Вот вы не знаете, в чем смысл Союза? А вот он в чем. Приходит так однажды Андрей Усачев и говорит: слушай, слушайте, давайте Гарри Поттера включим.
А другой член Союза писателей скажет, а что это Усачев занимается...
Выпендривается.
Выпендривается, занимается низкопоклонством. Это знаете, как в свое время была статья «Этот безродный космополит Чебурашка», да? Ну, вот вдумайтесь, да, так сказать, безродный космополит Чебурашка. Так мы можем... Дело в том, что эти люди не понимают одной очень простой вещи, что когда я ребенком читаю Винни-Пуха, я не думаю, что он англичанин. Он, вообще-то, этот медведь живет где-то рядом, да, и не важно, что его там... это наше все. Раз мы перевели, раз если это на русском языке, это принадлежит уже нам и нашим детям. И какая разница, что Карлсон в каком-то Стокгольме, это без разницы, потому что малыш...
Наш.
И Карлсон, все наше. А эти гады выгоняют наших за границу вообще.
И Пеппи Длинный Чулок тоже наши.
Да, они все наши, да.
И Том Сойер, опять же.
Да, любимый просто. Я перечитывал тысячу раз. Вот. И никак ты не думал, ну что он в какой-то там Америке, а я здесь. Я бы хотел, чтобы со мной так же было.
Я еще хотела вас спросить немножко про поэзию детскую. А, знаете ли вы, наверняка знаете, кто такая Вера Полоскова? Правда же?
Знаю, да.
В 2017 году Вера Полоскова выпустила детскую книжку, сборник детских стихов. Это как-то было обусловлено там ее семейным положением. Читали ли вы эту книгу,
знаете,
которая называется...
Ответственный ребенок, да.
Да, да, да. Мне было любопытно. Кто-то мне сказал, и я начал читать, потом как бы, в общем, я понял, что это такое, и перестал. Есть песни для взрослых, которые думают, что это песни для детей. Вот также есть и стихи для взрослых, которые думают, что это стихи для детей. Написано более-менее, ну, как бы складненько, но я не могу сказать, что это вот... Что это так прямо-таки совсем плохо. Ну, по-моему, это все... Вот я не знаю.
А другие ее сборники, которые не адресованы были детям, вы читали?
Я слушал. У нее есть хорошие стихи, и, в общем, там... Я понимаю, почему на нее молодежь западает.
Почему? Скажите, почему?
Мы уже поняли про детей. Почему дети западают сейчас вот про молодежь? В чем ее отличительность?
Ну, в ней есть искренность некая. А это очень важно, это подкупает. В ней есть некий вызов, что тоже, в общем-то, молодежную аудиторию, так сказать, должно подкупать. Вот. И она, в общем, умелая девушка. Вот, мне кажется, то есть она талантливый человек. Ну, чего еще надо, так сказать? Она наша, да, как бы, ну, вот если бы мне было бы, ребята, девочки, вот, 18 лет или там 23,
бы.
Я бы, наверное, бы запал, да. А сейчас, ну, как-то уже в моем возрасте...
А я правильно понимаю, что вы посоветовали бы Вере не писать для детей, а писать, ну, все то, что она писала раньше? Потому что
я бы
это для детей...
Я бы это не только Вере посоветовал, понимаете? Детская литература очень, как бы, манкая вещь, когда кажется, что все легко, сейчас я это сделаю. Но я бы не посоветовал делать, сказать, и Мандельштаму, и Пастернаку. Если почитаете детские стихи Пастернака, повеситься можно.
Я Бродского читала, детские стихи.
Ну вот у него про буксир у него неплохой, такой среднестатистический, но если бы не было написано, что это Бродский, ну так написало бы еще, так сказать, 50 человек. А это азбука, это же ужас, это просто... Так вот, это же вопрос не к Бродскому, который может левой ногой и после какой-нибудь веселой ночи, или ему надо, кто-то пообещал денег, я не знаю, почему. Это вопрос к наследникам, вот, но стихи отвратительные, и вообще, сказать, вот, понимаете, какая вещь, чем более тоньше и выше поэзия, ну, я в данном случае беру Мандельштама, да, сказать, то есть, и Пастернака, тем хуже у них с детскими стихами, это вот закон, вот, потому что высокая лирическая поэзия, она имеет свойство усложнять вещи, показывать всякие нюансы, да, сказать, а детская литература, так же, как и юмор, она обычно упрощает. Все. И тут вот происходит стычка этих двух нестыкуемых методов, поэтому прекрасные детские стихи и рассказы у Саши Черного, там еще мы можем назвать, все, кто писал с юмором, они все это прекрасно делают.
Не мешайте, в общем, дорогие граждане поэты, детскую литературу какую-то и литературу для взрослых. Пишите для одних и дальше, пожалуйста, пишите.
Да, и дети дорастут до вас, Катя, не надо вот тут вставать на коленки, они думают, что надо как-то особо все это делать. Не надо. Я же не специально специально...
Подождите, нужно, получается, мыслить проще или как?
Ну, понимаете, специально мыслить проще нельзя. Вот специально это захотеть...
Сегодня я буду просто мыслить, да. Проще излагать.
Ну, если ваша мысль устроена доступно, просто, да, и вы умеете как-то... То есть я не специально учился на детского вообще, так сказать. Я не учился писать для детей. Я просто так устроен, что я подхожу для этого чтения. Скажем так, да.
Возвращаясь к школьной программе, было еще заявление несколько лет назад. Карен Шахназаров, режиссер, сказал, что нужно школьную программу вообще всю свести к 6 российским классикам. Это Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Достоевский и Гоголь. Говорит, все остальное, если дети почитают это, они дальше будут хотеть читать что-то другое. Вы в этом смысле согласны с Шахназаровым? И да, нет, почему?
Нет, конечно нет. А, конечно, нет, потому что все вышеперечисленные авторы очень сложные.
Их вообще, в принципе, в школьной программе не стоит читать?
Нет, стоит. Но я бы, вот, да простит меня Лев Николаевич, но все-таки «Войну и мир» я вот не знаю. У меня нет вот такого, чтобы... Ну, может быть, все-таки надо было бы давать казаков. Ну, «Севастопольские рассказы» и так существует что-то, потому что «Война и мир» — это мучение. Человек читает то, что он на самом деле не очень понимает.
Нас заставляли это читать из-под палки. Я помню себя, старшие классы.
Всех. Вот в чем разговор.
А самое удивительное, что обязательно эти книги нужно прочесть уже после вуза, я бы даже сказала. И тогда уже воспринимаешь совершенно по-другому.
Смотрите, есть момент, когда Шахназаров, объясняя вот это, он говорил, что я за то, чтобы классиков вот этих шестерых прочитали в школе, потому что... что после школы чаще всего перестают читать вообще. Что если ты не прочитаешь это в школе, ты не прочитаешь это никогда. Вам тоже кажется, что после школы все как бы начинают тихонечко вообще переставать читать?
Ну, это есть, но классики-то здесь при чем? Ну, детство не портите детям, понимаете, так сказать, идиотам, братьями Карамазовыми и всем прочим. Дайте им что-то вот... Почему мы должны их грузить? Дело в том, что почему вред... На самом деле, это если мы оставим только классику, потому что будет вырабатываться отвращение к чтению как таковому. Там надо подсовывать любую фигню, лишь бы вот этот ребенок читал, потому что сначала он читает фигню, потом полуфигню, а потом до чего-то серьезного дойдет. Ко мне подошла как-то одна, значит, женщина, сказала: слушайте, благодаря вашей книге мой ребенок начал читать. Я думаю, что же она такое? И так, я так про себя, у меня мысль мелькает. Я говорю, что это там, Соня? Он говорит, нет. Говорит, жуткий детский фольклор, который в Успенском. То есть страшилки.
Про страшилки.
Понимаете? И вот этому ребенку дали книгу. Вот если бы ему, извините, сказать, я говорю, Толстой для меня великий, так же, как и Чехов, все прочие. То если бы ему дали бы вот эту штуку, он бы возненавидел, порвал бы ее, сжег и не знаю, что сделал. Ему дали книгу, которая зацепила его. А после этой книги он еще что-то нашел, стал читать. И вот, говорю, понимаете, какая вещь?
Там же вот эта интересная история про Успенского, когда он по радио призвал детей присылать ему эти страшилки, рассказанные бабушками, дедушками. И вы вызвались разгребать вместе с ним уже пришедшие к нему письма.
Как это было вообще?
Тяжело было работать? Говорят,
тяжело,
что Успенский...
Тяжело, три мешка писем.
Нет, морально, насколько это было сложно, потому что поговаривают, хотя сейчас уже, наверное, нельзя так говорить, потому что нет с нами Успенского.
Все
можно. Но, тем не менее, довольно сложный человек вообще по характеру, очень сложный.
Непростой, я могу сказать «да». Вот. Ну, знаете, у старика Толстого там, да кого не возьмешь, там тоже там, такой вообще характер. Мы же ценим... Понимаете, про характер пусть говорит жена. Мы должны говорить о том, что, да, сказать, ну, вот, о том, что человек оставил после себя. А когда мы будем разбираться, а вот он характер, а вот тут он про этого сказал, какая разница? Он создал русскую сказку вообще, так сказать, с нуля поднял практически. Вот. Ну, суть не в том. Значит, как с ним работалось? Ну, мы-то прямо-таки не сидели. У меня есть несколько... примеров соавторства. Я, в принципе, это умею делать и люблю. У меня есть книжка с Михаилом Бартеневым, которую мы вместе писали. Есть еще несколько книг. С Эдуардом Николаевичем у нас был такой как бы пинг-понг. Он там что-то просмотрел, говорит, отдал, давай остальное разгребай. Ну, в общем-то, я, честно говоря, больше разгребал.
Так вы были чернорабочим.
Нет. Ну, значит, вот. Потом, значит, я сделал предложение, он посмотрел, он после меня сортировал. Вот, потом... Потом Значит, его было предложение, по-моему, оно гениальное. Говорит, ну, говорит, мы просто напечатаем, давай напишем смешные всякие там примечания. И мы написали там, например, идет страшилка о том, что появилась черная рука. И вот, значит, но проводник, значит, взял топор и отрубил эту руку там в поезде. На это у нас там было, по-моему, я помню примечание, что на этот случай у каждого проводника в вагоне имеется топор. Вот. И таким образом, то есть книжка стала и веселой, не только страшной, и такой. Ну, там много чего было. Так что работа была совместная.
Про страшилки, про Успенского и про все еще много, точнее, про что мы поговорим еще после новостей.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это Ольга Данилевич, Катерина Звягинцева.
Программа «Бла-блондинки».
И в гостях у нас детский писатель, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев. Всем здрасте, кто только сейчас присоединился. Мы обещали, а мы когда обещаем, мы все время выполняем. Мы обещали, что будет продолжение про страшилки и про работу с Успенским. Вот про вот эти сбор этих писем. Вы помните, какая самая запоминающаяся, точнее, для вас была история вот из присланных детьми?
А, ну, я и до сих пор рассказываю.
Давайте еще разочек.
Да, а свет погасит.
Конечно.
Чем ходить, чтобы я страшилку рассказал?
Да.
О, смотрите, свет погас.
Да, значит, вы у себя, дорогие радиослушатели, тоже притушите свет. И на всякий случай не держите рядом с собой острых, колющих, режущих предметов. Это уже ОБЖ, потому что вдруг вы как-то так неожиданно вдрогнете, что какой-нибудь чайник там разобьется. Вот, хорошо. Это было, ну, уже теперь, тогда это уже было давно, теперь, лет уже 40-50 назад, поздно вечером возвращается, да, в Воронежской области, это вот там точно было, значит, поздно вечером возвращается таксист, значит, с работы, и вдруг, значит, стоит у обочины старуха, его тормозит, вот, и он, значит, и говорит, слушай, отвези меня на кладбище, мне надо сына проведать, он говорит, бабушка, уже поздно, куда? Она говорит, я тебе 30 рублей плачу. А раньше 30 рублей, это вообще было полпенсии. То есть таксист на них должен был работать. Он говорит, ладно, поехали. Привозит, значит, ее на кладбище. Подожди, только на могилку там проведу и сейчас вернусь. Ну, таксист ждет, ждет, возвращается старуха. Недовольная такая, говорит, перепутал я. Поедем на другое кладбище. Он говорит, нет, бабушка, уже все, время, так сказать, куда меня в парке ждут и дома. 40 рублей плачу. И тоже достает откуда-то из чулка, значит, так сказать, деньги. Поехали на второе кладбище. Ждет ее, значит, старик, хочется сказать, ждет ее таксист. Да, вы смейте сейчас, знаете. Значит, ждет ее таксист, возвращается она еще злее. Говорит, опять я перепутал. Точно вот последнее там кладбище. Он говорит, бабушка, все, 12 часов я уже домой. Возвращаюсь. 100 рублей достает старуха. Откуда взяла? Вот, приезжают они на третье кладбище, вот, она ушла, а он уже после смены, после этого стал задремывать, и вдруг слышит, кто-то скребется в ветровое стекло, он открывает глаза, видит, бабка прижалась к стеклу, у нее вот кровь, и кровь так стекает, он растерялся, говорит, бабка, ты что, мертвецов ела? Она ему говорит, да!
Мамочки! Это называется в фильме ужасов триммер, да?
Мне кажется.
А вы не подумывали быть сценаристом для фильма ужасов?
Бывало ли о чем?
Кстати, у нас этот жанр очень проседает в кинематографе в российском.
Включите свет.
Да, но у нас нет этой культуры, мы ее не наработали, поэтому, конечно, все наши страшилки смешные. Для этого нужно унавозить почву, как там Голливуд, который столько лет все это дело унаваживал. Ну, могу сказать смешную вещь. Дети очень это дело любят. У меня была, так сказать, пара гастролей по Америке. И вот, значит, я думаю, ну, там дети понимают по-русски, ну, там, ну, я имею в виду те дети из
для
русских семей. Да, для русскоязычных. И вот, значит, я выступаю, песни пою, рассказываю, ну, как обычно происходит выступление. Вот, я думаю, чем их порадовать, потому что обычно вот после, вот, когда я рассказываю страшилку, после этого просят, ну, наши просят еще, смех начинается, все такое прочее. Вот, и я тут в конце думаю, сейчас я расскажу это дело. И рассказываю эту штуку. И когда я крикнул, да, сказать, да, значит, двое детей отчаянно, причем взрослые, это я, ладно, понимаю, там карапузики, а лет по 12 вдруг заплакали. Я перепугался, не дай бог, это американская Фемида, а там же чуть что не так, сказать, да. Я стал извиняться, говорю, простите, пожалуйста, я не ожидал, потому что у нас, вот у нас дети, ну, там, вздрогнут, ухохочут и все, а тут слезы, здоровенные там, девочка, здоровенный лоб такой, ну, как говорю, лет 12. И вы знаете, какая интересная штука? Казалось бы, да, вот нация, воспитанная на фильмах ужасов, да, а... Ну, это все они когда не представляют на экране, а когда это происходит в жизни, у них, сразу, у них все это тут же отваливается, вся эта ну, шелуха, которая называется, извините, искусством, и начинается по-другому, так сказать. А я видел девочку, девушку уже взрослую, вашего возраста, которая безумно боится вот пауков. Я говорю...
Арахнофобия.
Ну, да, ну, ты же смотрела «Человек-паук» и все, да, ну, это там в кино, да, и вот в кино они кайфуют. А в жизни, то есть вот как интересно, да, что... Поэтому вот искусство там страшилок сильное, а смелость это почему-то им не добавляет.
Возвращаясь к этим письмам, которые приходили Успенскому, и о том, как с ним работать, есть еще какие-то ну, такие, знаете, ощущения, что вот вы однажды сказали просто, что любой автор пишет о себе. Ну, ну так или иначе.
Смысле, да. Да.
По вашим книжкам складывается впечатление, что... Честно говоря, вы довольно одиноки были, по крайней мере, в детстве. И как будто бы вы довольно часто оставались одни дома. Какое у вас было, когда вы читали Успенского, ощущение от Успенского как от автора? Ну, то есть, что он про себя такого рассказал, что вы поняли? Да, вы же должны как-то более чувствительным быть.
Тут у меня уже нет чистоты опыта. Если бы я не знал Успенского, прочитал его книги, сказал бы, да, так сказать, то есть
одно.
Я тогда,
а вы сначала узнали Успенского, а потом почитали? Или
вы
как?
Знаете, да, как ни странно, как-то вот «Чебурашка», которая вышла сейчас в том году, тогда же дефицит был, он прошел мимо меня, да, то есть я уже познакомился с Успенским, будучи взрослым человеком, и я только одно, я потом уже узнал, что это он написал. У нас мальчик читал очень смешно стихи на концертах в школе, а у нас сосед соседа бил вчера велосипедом. Вот, вот это я запомнил, то выяснилось, что это написал. Эдуард Николаевич очень возрадовался.
А Оля была права, когда говорила, что вы очень часто оставались одни или нет?
Вы знаете, нет, я не был брошенным ребенком. Ну, конечно, вообще, сказать, опять-таки, в наше счастливое советское детство, я не иронизирую, оно нормальным было. Но вообще-то родители уходили на работу, и мы все были сами себе предоставлены, приходили сами себе. Если не готовили, так разогревали обед. И сами из школы, там, не знаю, с первого класса я ходила, сестренка и все. Вот. А потом у меня не могло быть одиночества, потому что я любил книжки. А с книжками одиночества не бывает.
Подождите, вас не заставляли читать из-под палки ничего?
Нет. Вы что, у меня отнимали их? Вот, да. Вот, я ходил, я даже на уроках там на математике сидел где-нибудь, ну, что там они, так сказать. А у меня под партой всегда книжка была, нет. Ну, но я читал те книжки, которые мне нравились, так сказать. Я любил это дело.
Смотрите, вот. Вы же говорили, что никогда не хотели быть писателем, вообще хотели быть музыкантом или даже барабанщиком.
Да, ну, я читал книжки просто как, да, я не думал о том, что есть некий
еще
автор.
А у вас была какая-то группа музыкальная?
Была, у нас была группа, да, я, значит, это в Зеленоградском районе, в городе Зеленограде. Группа у нас была «Ключи», была очень популярная. И мы даже в 75-м году, представляете, мы заканчиваем 10 класс, и мы второе место в Москве берем, ну вот было тогда там для молодежи проводились фестивали, мы среди групп получили второе место, и даже там нас послали в социалистическую Польшу.
Ого!
Тогда это было, да, я себе какие-то там...
Да вы звезда? Джинсы
вот
купили?
Это вот барабан.
Да, джинсы себе купил.
Серьезно?
Да, да, и пепси-колу впервые попробовал.
А у вас были длинные вот. Волосы?
Да, да.
Да, куда? До лопаток прям? Да,
в школе? Вы что? Разве это было мыслимо? У нас была в предыдущей школе такая училка, которая говорит, ну-ка иди сюда, брала с собой ножницы и обчикивала. То есть это же все было... Нет,
в
длинные волосы...
Время,
то есть
нет, я когда меня... барабанщиком.
Когда после школы у меня уже были длинные волосы, но опять-таки не
вы
сильно...
Вы ими трясли вот так?
Вот. Нет, они у меня кудрявились, поэтому трястись ими не получалось. Сказать. Вот, мне это жутко не нравилось, как всем кудрявым. Кудрявым мальчиком, понимаете, да? Меня утешало только то, что Том Сойер тоже был кудрявым, вот.
Вы на него как-то ориентировались?
Нет. Я вспомнил, вот, поэтому я, естественно, как все кудрявые мальчики, распрямлял там полотенцем, завязывал. Вот, но потом тоже долго не получалось, потому что в первом институте у нас была военная кафедра, А на военной кафедре там, в общем-то...
С волосами
там,
не походишь?
Там тоже не походишь, поэтому как-то я там...
И в армии тоже не походишь.
И в армии, да. Меня даже усы заставляли сбривать. Я говорю, вы что, обнаглели, что ли? У меня это фамильная гордость. Вот. Они говорили, а у нас, значит, были кавказцы, им почему-то разрешали. У них это, говорит, национальная гордость. Я говорю, у меня фамильная. И у меня по этому поводу были, я, по-моему, за усы на губу сидеть. На
Расскажите про вообще, про родителей своих. Что-то как-то про них ничего не знаем.
Да. А, ну, вы много чего не знаете.
Это правда, но нам интересно про родителей.
Про родителей.
Кем они были?
Мои прародители.
Прародители.
Мои прародители. Мама до сих пор жива.
Сколько маме лет?
Маме 87 лет. 87 лет.
Чем занимались в ваше детство ваши взрослые родители?
Мой папа работал на разных заводах. Он был мастер «Золотые руки». То есть он вообще был механиком. То есть исключительно. Вот, это первую половину дня. А вторую половину дня он проводил в гараже. Потому что у нас была машина. Он и чужие машины ремонтировал. И вот я выросший в семье, где...
Машина есть вообще-то в советское это время?
Да,
в каком это году у вас была машина?
У нас была машина. Первая машина, по-моему, появилась... когда я где-то году в 68-м. На весь Зеленоград было... То есть вот там был большой завод «Анстрем», стояли две машины. «Запорожец» директора и «Москвич» моего папы.
Так, папа не рабочий на заводе был?
Папа был рабочим на заводе. Он просто покупал старое, он сам все делал.
А, он собирал себе «Москвич»?
Он собирал, да. Он собирал, он взял какую-то ржавую, он все ее переварил. И он, в общем, так что вот как-то...
Да вы почти золотая молодежь.
Ну, в общем-то,
а мама?
А мама была учителем истории и директором школы. Мама у меня...
Той, в которой вы учились? Дайте-ка я подумаю,
Пару раз я учился в одной школе с ним, мне было нелегко, как вы понимаете. Мне было трудное детство, да.
А почему вам было нелегко? Потому что вам, как сказать, был блат?
Нет, не потому. Ну, во-первых, я любил и люблю свою маму, ее подводить было нельзя, да. Вот, а с другой стороны... Я не мог своих товарищей предать, и когда все убегали в кино с уроков или что, я тоже это, да, поэтому вот мне приходило, то есть и моя, может быть, некая изобретательность и изворотливость вот вызвана этим несчастливым совпадением.
И тут Андрей Алексеевич понял, надо писать, надо куда-то это все.
Я позже понял, что надо писать.
А когда, кстати, щелкнуло? Вот что, все.
Стихи вы начали ведь сначала писать, ведь, да?
Сначала стихи. Все начинаются с стихов. Даже Гоголь начинал со стихов.
18, достаточно поздно вам было.
Ну, да, да, да.
Все же в подростковом возрасте начинают где-то в 12.
Да нет, ну, у меня в подростковом возрасте другие вещи интересовали. Вы что, мне нравилось в деревне на лошадях ездить, мне нравилось грибы собирать. То есть у меня были нормальные интересы. Мне нравилось книжки читать. Я в каком-то возрасте, я в 7 классе... школы, пошел в музыкальную школу, представьте себе, меня пробило. Вот, меня музыка интересовала и волновала. И вообще музыка подростковая. Вот знаете, когда говорят, что дети не читают, в этом есть такой нормальный момент, потому что дети читают так, ну, им интересно читать, но я беру основную массу, так сказать, не отдельных таких придурков, как я. Вот. А где-то в классе до 4-го. Потом у них начинаются социумные вещи, и потом главным становится музыка. Вот вы обратите внимание, да, нас там в 7-м, 8-м классе, и музыка становится главным, чтение уходит. И надо пережить этот период, потому что вот этот момент социальности, а все слушают там эту группу, мне тоже нужно. Это все проходит, вот. А потом снова люди возвращаются к книгам.
А вот вы как-то говорили про то, что ничего страшного нет, когда ты перестаешь читать, это происходит со всеми. Видимо, надо изголодаться, чтобы начать читать опять. Ну, то есть можно читать, потом перестать читать. У вас часто вы устраиваете все такие разгрузочные дни? Или месяца?
Разгрузочные дни
ну,
от чего?
От книг не читать.
Вообще ничего. Вот.
А, вообще, да. Вы знаете, в последнее время мне так складывается, что как в этом анекдоте чукчи не читатель, да? Потому что чтение тоже требует все-таки каких-то сил. Вот. А всю энергию, в общем-то, писательство занимает. Иногда я читаю, иногда меня захватывает это дело. Я думаю, вот сейчас еще чего-то вдруг мне мерещится, сейчас буду это перечитаю. А потом надо садиться все-таки идти к станку и работать, работать,
сейчас
работать.
Сейчас куда вы свою энергию вкладываете?
Сейчас я свою энергию вкладываю... В «Снеговиков». Надо дописать мне все-таки, закончить эту, как это называется, пентология. Сейчас пока 5 книжек.
Про Деда Морозовку?
Про Деда Морозовку, да. Да вот.
И вы как-то говорили, что вы боитесь, вы как бы заложник такого момента, что вы не можете растопить снеговиков, как-то убить своих героев. Вот что вы, нашли какой-то выход?
Я нашел, но я вам не скажу.
Слушайте, а это же вообще, правда, интересный такой момент. Потому я недавно читала книжку Гюзельехиной, где главный герой вообще пишет тоже сказки в какой-то момент. Все это, чтобы не спойлерить, просто не буду рассказывать, но момент того, что ты все время стоишь перед выбором. Либо ты создаешь отрицательных каких-то героев, и тогда надо мириться с тем, что в конце с ними что-то нужно делать. Возможно, жестокое. Либо ты их как бы не создаешь, но тогда это не читается. Можно ли создать сказку, в которой нет вообще плохих героев, злодеев и всего остального, и чтобы это было интересно и цепляло?
Да нет, то такие сказки есть, допустим, Винни-Пух. Злодеев нет.
Нету,
понимаете, какая штука? Я вам еще найду, так сказать, там вся великая английская сказочная
литература. Нужны плохие герои? Давайте так.
Вы знаете, где-то нужны, а где-то не нужны. Я вам Винни-Пух привел точный пример, да, так сказать?
Нет, вообще, в принципе, можно ли продержаться только на сказках с хорошими положительными героями?
Ну, наверное, нет, как и в жизни. Знаете, в жизни вот то нам хорошие люди встречаются, то какие-то мерзавцы попадаются. Вот. Но детская литература, знаете, чем отличается от вот той самой взрослой, и почему я вот все-таки пишу такие пушистые вещи? Потому что во взрослой литературе там безжалостное кровопролитство, убийство, все такое прочее. И вообще герои, как правило, все книги взрослые, почти все, очень печально заканчиваются. Я понимаю, что не Анной Карениной, не поездом заканчивается, но вообще печально, да? Это как писал Светлов: товарищи классики, бросьте чудить, что же вы в самом деле, героев своих порешили убить, что-то на рельсах, в петле, на дуэли, я сам собираюсь роман написать, и тут же что-то... Ну, в общем, суть в том, что, так сказать, детская литература... Вот вы посмотрите или перечтите, допустим, «Доктора Айболита», да? Ну, не стали эту Варвару убивать, просто отвезли ее на необитаемый остров, но она там кокосы ест. У Успенского, уж какая шипокляк вредная, да, там у нее кого-то на воздушных
Ну, там, ладно, на самом деле, если ты перечитываешь какие-нибудь африканские сказки, вот жестокость так жестокость. А оторвали Мишке лапу, ну что это?
Да, это безобразие, это безобразие. Просто расстрелять автора.
Даже бросили зайку, что это такое?
Даже красная шапочка, волка разрезали вообще-то.
Значит, смотрите, вот мы с вами попали в самую точку, вот, то есть вы попали. И я так понимаю, что вы меня провоцируете. Такие две симпатичные провокаторши. Вот, а дело в том, что когда вообще звучит слово «сказка», да, то у всех что-то мерещится такое непонятное. Ну, всегда сказка никогда не была детским жанром до 19 века. Сказки — это то, что вообще слово «сказывают», да? Вот, и поэтому тот же Шарль Перро, и те же братья Гримм, которые пересказывали, они не писали, это было для дворцовых дам, для развлечения светского, да, так сказать. Поэтому сказки не писались для детей. Все народные сказки жестоки, с одинаковой мерой жестокости. Если вы копнете не пересказы, там, Алексея Толстого или кого-то еще, да, так сказать, то все русские сказки, вот первоначально, они вообще чудовищно жестокие, как, в общем-то, жизнь, как кровавая. Точно такие же английские, точно такие же... кавказские, какие угодно сказки, все сказки одинаково жестокими были. Ну, в своей основной массе, если это такие вот... Вы почитаете, да, сказать, там... Да ладно, ну, в общем, мы понимаем, о чем мы с вами говорим.
А вы очень много говорили, что стоит почитать вообще, в принципе, что очень много чего стоит читать. А есть ли у вас такой список личный, что не стоит читать никогда, ни в каких условиях, ни при каких обстоятельствах?
Вы знаете... Как-то нету, потому что плохих книг, то хороших книг много вообще. Человечество набрало багаж замечательный, вот, все-таки сколько там тысячелетий пишет. Вот, но плохих книг еще больше, поэтому как-то вот чего. То есть их тоже много, да, поэтому, вы знаете, во мне нет этого садизма, я беру плохую книгу, начинаю мучиться, читаю ее, и потом закрываю, говорю, нет, да если я открываю первую страницу...
Не зацепило.
Нет, иногда, знаете, я думаю, ну вот...
В середку там.
И там, зараза, мимо. Но я таких случаев даже обычно... Ну, то есть надо прочесть три страницы. Первую, в середине и последнюю. Вы понимаете, надо читать или нет. Поэтому списка такого нет. Правда, бывают очень плохие книжки, которые смешные. Они настолько плохо написаны, что просто...
Это как плохие фильмы.
Да, это начинаешь просто ржать. Вот. Бывают такие вот вещи.
Хотела еще быстро вас про советское спросить. Ну, раз вы уже сами поговорили о советском времени. В советское время было принято... Ну, точнее, не то чтобы это прям совсем было принято, но довольно распространено было, когда по госзаказу писатели должны были написать, например, детские писатели в том числе, о там, Ленине и детях, о Сталине и детях. У вас были когда-нибудь в жизни госзаказы на создание детской литературы такой, чтобы это было как бы с политическим, патриотическим подтекстом?
Сейчас я думаю. Был заказ, значит, мне предлагали писать про этого тигра Амурчика. Угу. Вот, как, ну, по нему потом да. я отказался, сказал, знаете, нет. Потому что, на самом деле, можно было хорошую сказку написать без патриотического подтекста, но я просто понимаю, что как бы это потом мурыжили бы. Вот, и потом я думаю, что я мог бы и не устроить, даже если бы написал очень хорошо.
А кто именно просил? Ну, в смысле, это Министерство природопользования?
Нет, через издательство был разговор, издательство предлагали сделать такую книгу, и что она будет...
Из Кремля заказ в издательство пришел?
Ну, да, около того. Ну, я же не издатель, ну, я да, получил можете, это из, да. из старых рук. Вот.
А что мне... предлагали по деньгам?
Я даже не стал спрашивать.
Да
даже...
ладно?
Нет. Ну, вот сейчас я написал сказку вот, не в целях рекламы. Меня попросили там фирма Имунели, им надо было там для чего-то там сделать. Я написал с большим удовольствием, потому что они не говорили, что надо пить Имунели, просто сказали, напишите 6 маленьких сказочек. Я с большим удовольствием это сделал. По заказу я написал книжку, но это не правительство, но он там был при правительстве Ковалев, правозащитник, если вы знаете. Вот, кстати, к Успенскому, он предложил Успенскому написать декларацию прав человека, ну, пересказать, чтобы было. Это был 90-й год, по-моему, или 91-й. Вот, Эдуард Николаевич был занят, и он перекинул на меня раз эту штуку.
Он подкидывал вам работу.
Да, нет, это, да он не только, он много чего подкидывал. Вот, значит...
Слушайте, это моя любимая книга, у меня с ней вообще...
Что, декларация, правда?
Вот, если у Оли Соня была детство, а у меня стояла... Мне ее мальчик в 3-м классе, который очень любил меня, подарил.
Слушайте, слушайте, какие судьбы.
До сих пор хранится у меня открытка с 8 марта, поздравляю, через А.
Это у вас первое издание было с рисунками Меджибовского, тоненькая такая, или нет?
Да.
Да, это вот, слушайте, какие забавные встречи бывают. Вот это был заказ. Это был заказ, я написал, и, как мне кажется, хорошо. Вот, ее и переиздавали, по-моему, даже на корейском кто-то перевел. Зачем корейцам это нужно, я не знаю.
У вас же не одну книжку перевели на корейский. Китайский,
много чего. Ну, что,
с Эврита Сони начиналось, как да. мы помним.
Да.
Слушайте,
да.
у нас, к сожалению, заканчивается Ой. Время нашей программы, и нужно переходить к рубрике. У нас 5 вопросов одинаковых всем нашим гостям. Вы не исключение, поэтому придется отвечать честно. Первый вопрос, что вы когда-то скрыли от мамы?
Ну, я долго скрывал, что я курю.
Ай, у нас многие гости так отвечают.
А нет, там что-то другое, так сказать. Сейчас... Есть вещи, которые до сих пор от мамы скрываю.
Скажите нам.
Чего прямо?
Моя мама не расскажет.
Вы знаете, я опять закурил.
Опять? Ты что ж? Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы могли изменить своей жене?
А зачем изменить с блондинкой? Надо просто жену покрасить в белый цвет, и все, чего.
Красная шапочка, мне кажется. Возвращаясь. Самая большая ошибка в жизни.
Я не знаю. У меня много было ошибок.
Но самое большое, возможно, не было.
Да не было еще. У меня еще впереди, я надеюсь, я совершу какую-нибудь большую ошибку.
У кого бы вы попросили прощения?
Наверное, у отца, потому что там... Мы, правда, успели помириться перед тем, как он погиб. Вот. Но все равно я бы вот еще раз попросил прощения. И у человечества.
А у человечества за что?
А?
А у человечества за что?
Ну, за то, что я мог бы сделать вообще каких-то вещей больше значительно. Я же мечтал в детстве, понимаете, что я что-то очень великое совершу. Великое не получается, получается средненькое. Поэтому, знаете, вот поэтому хочется попросить прощения за то, что столько ерунды в нашей жизни происходит. Жалко становится, сказать, думаешь, как все. И ты ничего не можешь сделать. Иногда трусишь. Тоже бывает за трусость, прошу прощения, да.
Последний вопрос из рубрики. Кто ваш лучший друг?
Саша Пинегин. Саша Пинегин — это мой друг, композитор, вот с которым мы написали, наверное, песен 300. Вот мы с ним вот и на рыбалку вместе ездим. Вот
сколько лет дружите?
Кто не спрятался, я не виноват.
Да. Вот, боже, какие же вы подготовленные.
Песня про маньяк. Слушайте, у нас на самом деле вопросы к рубрике закончились, и совсем почти нет времени, но я очень быстро хочу вас спросить, потому что этот вопрос остается у вас пока без ответа. Есть в социальных сетях страницы людей, группы, точнее, ваших поклонников, и ВКонтакте есть вопрос от вашего поклонника. Я не помню, как его зовут, но это не важно. Вопрос касается вашего стихотворения о Кощее Бессмертном.
Почему Кощей Бессмертный прожил 10 тысяч лет это? Или у меня про него
да,
много?
Да, да, да. Вас подозревают в том, что вы пропагандируете child-free.
Без
child
детей.
Child-free — это когда без жизнь, детей. Да. Вот жизнь без детей, потому что как раз... Почему Кощей Бессмертный прожил 10 тысяч лет? Потому что был бездетный, и детей не любит, нет.
Ну, о, да, эти дочки и сыночки, их уже нету заморочки, то корми.
Да?
Да, это хоть
вы пропагандируете?
Помирают. Нет.
Так... У вас есть дети?
У меня двое детей.
Вы пишете свои книжки, адресуя их
нет,
детям? И
нет,
никогда не писали
никогда
адрес?
Никогда не адресовывал, нет.
А сказки им сочиняли?
Про них, да, но им нет.
Спасибо большое. У нас в гостях был Андрей Усачев. Спасибо, что пришли, Катерина Звягинцева.
Ольга Данилеева, через неделю услышимся.
Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки. Бла-блондинки.